Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, 17 апреля исполнилась очередная годовщина со дня кончины святейшего патриарха Алексия Симанского. Мы предлагаем вашему вниманию обширную запись беседы, которая была сделана к 135-летию со дня рождения святейшего патриарха Алексия преснопамятным ныне Николаем Сергеевичем Георгиевским, основателем и первым регентом патриаршего хора Кафедрального собора Храма Христа Спасителя. Запись была сделана 9 ноября 2012 года. Говоря о святейшем патриархе Алексии, нельзя не коснуться его окружения. Вот по дневникам его личного секретаря Данила Андреевича Остапова мы знаем, что патриарх жил тесным семейным кругом, если можно так выразиться. Вы тоже входили в это окружение. Расскажите, пожалуйста, а что это был за круг?
Ну, я могу сказать, что две семьи было около святейшего патриарха. Это особая семья Остаповых и не особая семья Георгиевских. Но вместе мы были все. То есть, когда дело касалось Остаповых, то ты чувствовал дальше совершенно такую, знаешь, железобетонную стену. Вот, вроде и вместе, а вроде и врозь.
То есть, это был секретарь Данил Андреевич?
Анна Ефимовна, его жена, Алексей Данилович, их сын, и погибший на фронте их старший сын Сергей Данилович. Ему только исполнилось 18 лет, его отправили на передовую, и он без вести пропал и в неизвестном даже направлении, потому что там, где были братские могилы, ездил туда Данил Андреевич, чтобы найти тело любимого сына, и не нашел. Там, где его фамилия фигурировала в списке, то же самое. Это была беда для их семьи на все их оставшееся время на земле пребывания. Всегдашняя скорбь. Причем самое главное, у них были оригинальные очень вещи. Например, перед отъездом, это было, видимо, в семье Симанских, насколько я понимаю. Например, Даил Андреевич обнаружил в старых там разных тетрадях и так далее, вдруг письмо своего сына, погибшего на фронте, Сергея, где он писал своему брату Алексею, как нужно любить родителей, ценить их, и как нужно стараться не огорчать их. И Данил Андреевич показал отцу Алексею, ну, а Лене тогда. И они вместе рыдали над этим письмом. То есть вот эта вот утеря, потеря была. Я знаю портрет, который писался с фотографии, где на веранде Одесской сидит святейший патриарх Данил Андреевич, отец Алексей Остапов, маленький Сережа тогда там еще был, а на столе стоит фотография Сережи того, который погиб на фронте. То есть он неотъемлемо был с ними мысленно.
Может быть, и сын отца Алексея назван тоже не случайно.
Конечно, не случайно. Но самое не случайное то, что Сергий-то звался святейший патриарх в миру, а в монашестве Алексей. И эти два имени шли всегда по дороге вместе с семьей Остаповых, которые присутствовали при хератонии святейшего патриарха в 13 году в Софийском соборе Великого Новгорода, и который после их свадьбы встречал их дома, одевшись в мантию.
Это о многом говорит.
О, это говорит о очень многом. И все не понимали, даже и в Совете по делам думали, что Алексей Данилович Остапов – это сын побочный патриарха Алексея, что ли? Да нет, совсем нет, и совсем даже близко нет. Но отношение было особенное, и святейший всегда говорил о семье Остаповых – это наши, мои семейные.
И судя по дневникам, вот каждый день, расписанный Даниилом Андреевичем, был особенный день, такой тесный семейный кружок. Это был человек не то что доверенный, он был как бы близким другом святейшего.
А вот святейший в конце своей жизни, и подписывая фотографию Даниила Андреевича, написал: «Моему дорогому другу, секретарю, келейнику, с глубокой любовью о Господе, патриарх Алексий». И я эту фотографию держал в руках. И могу сказать лишь только то, что да, это был прежде всего друг, преданный. Он отнюдь не был никакой там этот, как они раньше там говорили, из крестьян там их и тому подобное. Нет, у него тонкие черты лица, откуда, чего, что, как, никто не знает. Конечно, сыном патриарха Алексия он не был 100%. Так что в этом плане тоже нет. Но семейственность вот эта, она очень надоедлива была для Совета по делам, потому что Кураедов в ярости писал, там его присные, что Остапов и Остаповщина, они портят нам всю музыку. Они идут против генеральной линии партии. Мы закрываем церкви, он открывает, этот подлец. Он каким-то непонятным образом скупает нужные для ремонта строительные материалы, кирпич и так далее, отправляет бригады. Церковь сгорела. Смотришь, через пару дней она уже стоит. С чем это есть? Как быть? И мы вносим в ЦК, так сказать, нашу просьбу подействовать. И мало того, самое главное, что архиереи тоже были очень недовольны, потому что Данил Андреевич Остапов, он вел себя крайне вызывающе. И, например, я присутствовал при таком интересном моменте. После одной службы там я задержался в гардеробе, да, после службы в Елоховском соборе, Богоявленском, точнее сказать. Патриарх ушел отдыхать, потому что у него ноги болели. А приехал митрополит Пимен, к нему вышел Данил Андреевич, а он умел менторски разговаривать с кем угодно. «А вы что, владыка, приехали?» Он говорит: «Так святейший приглашал на обед, вот я и приехал». Святейший ушел отдыхать, и не будем его беспокоить. До свидания. Митрополит круто развернулся и ушел. Так я еще тогда подумал про себя, думаю: ой, как зря это все. Надо было по-другому, в другом тоне все это и так далее. То есть его возненавидели многие архиереи. Считает, что он, посылая к ним в епархии разные ревизии и так далее, явно превышает свою власть. Но когда был жив патриарх Алексий, это была стена нерушимая. А когда он скончался, сразу все вокруг изменилось, как писал Данил Андреевич. То есть их ненавидели тихо, подло, строча там доносы всякие и так далее, в лицо кланяясь до земли, а за спиной ненавидя.
Николай Сергеевич, вот все-таки еще мне хотелось бы таких личных воспоминаний из этого семейного близкого круга. Я знаю, что святейший патриарх Алексей Симанский, часто даже бывая в Лавре, например, совершал такие богослужения иерейским чинам, в патриарших покоях, например, еще где-то, в Москве также, в Переделкино. И вот ваш отец участвовал в таких богослужениях. Вы тоже, наверное, пели там?
Конечно, но с течением времени. Дело в том, что я помню 50-е годы очень хорошо, 60-е годы очень хорошо. Потом святейший уже не практиковал так. Мало того, он мог служить иерейским чином сам с собой, как бы. То есть, так сказать, мы что, мы пели? Пел там я, отец, Данил Андреевич. Ну и кто придет еще там, скажем, ну вот так, в разнобой иной раз, причем греческим таким напевом святейший любил почему-то, не знаю, Бог его знает. Но самое главное то, что, видимо, это так пели в домовой церкви его, скажем, бабушки. То есть это шло оттуда. И для этой цели брались 2-3 певца, может быть, из числа солдат даже, которые умели, музыкальны были. И были домовые церкви у бабушки, у его папа и его брат организовали монастырь при жизни еще. То есть это были глубоко верующие люди русские, которые, так сказать, старались для церкви сделать и для народа Божьего, что можно. И они отдали даже свои земли в Псковской губернии под эти самые монастыри и спросили разрешения Святейшего Синода, все это было получено, то есть они были люди известные. И можно сказать, что Святейший Патриарх никогда не гнался за пышностью, но всегда гнался за молитвенностью. И когда я пел уже в хоре Комарова Виктора Степановича, то мы знали, что если служит Святейший Патриарх, то нужно петь определенный совершенно репертуарный набор. И если что-то там Виктор Степанович позволял себе там Кастальского классика какой-нибудь или что-нибудь еще, он его вызывал к себе, давал ему чистый нагоняй. Я помню, как на одно колено опустившись, Виктор Степанович с развивающимися белыми кудрями говорит: «Ваше святейшество, ну невозможно ж петь одно и то же. Вы, когда меня нет, пойте все, что угодно, что вам угодно. Когда я нахожусь на службе, я прошу петь только те песнопения, о которых я вам сказал». И поэтому мы знали, что «Благослови» — это Чеснокова, «Блажен муж» — это Чмелева, «Свети тихий» — это Дворецкого, «Ну не отпущаешь» — это Киевский распев, «Хвалите имя Господне» — это Смоленского, в лучшем случае Чеснокова, «Величит душа моя Господа народом», «Великое словословие» — это Киевское. И это, так сказать, был один и тот же набор. И теперь, когда говорят мне: «Что вы, Господи, всего по 10 произведений названия поете, нам нужно принципиально что-то новенькое. А молиться-то под это как?» Вот новенькое сейчас идет, то в одной церкви, то в другой смотришь там, то в третьей. А молиться-то под это нельзя.
Может, это и разрушает такой молитвенный настрой прихожан?
Так ведь молитвенный настрой – дело тонкое. Кому-то нравится кисленькое, кому-то нравится горькое, кому-то нравится сладкое, а кому-то нравится молитва. Ведь вот в чем дело. Молитва – это сугубо для каждого свое.
Николай Сергеевич, продолжая нашу беседу, посвященную святейшему патриарху Алексею I Симанскому, мне хотелось бы задаться вопросом. Вот мы с вами пытались безуспешно несколько дней найти какие-то видеоматериалы на обширных пространствах интернета, связанных с жизнью или же с личностью святейшего патриарха Алексея. Казалось бы, сегодня очень много, интернет изобилует, ну, совершенно разными сокровищами, и вдруг вот такой пробел. Конечно, этот упрек нельзя адресовать к провайдерам тех или иных порталов, не церковных, но наша-то церковная, мощная такая разветвленная интернет-сеть, наверное, должна бы как-то более раскрыть этот образ, не такой уж далекий от нас, образ святейшего патриарха Алексея.
Святейший патриарх почил в Бозе 17 апреля 1970 года. Это, можно сказать, в исторических мерках вчера. Всякая техника при его жизни была, и особенно киносъемка и всякие съемки другие и так далее. Во-первых, и в главных, было масса иностранных делегаций, которые святейший патриарх принимал. Были пресс-конференции, были специальные встречи с известными авторами разных передач и так далее. Я прекрасно помню съемки в домашних обстоятельствах, в Переделкино на патриаршей даче. Прекрасно помню, когда специально ждали, когда стул поставили у львов, у центрального входа в патриарший дом, которым не пользовались, а обыкновенно. Потом ждали, пока самолеты пролетят. Это было летом. Святейший был в благодушном настроении, и у него брали интервью, и тут же снимали. То же самое было в Одессе, на морской даче святейшего патриарха. Тоже, ведь ему же не давали покоя никогда и нигде. Это было чудо, если в Лавре, куда он уезжал, там не всерьез и не надолго, как правило, там, пожалуй, доставали в меньшей степени. Но и там, при юбилеях, всяких встречах, филаретовских вечеров и так далее, масса киносъемок, причем самое главное, что это ленты, лента долго не живет. Кроме того, конечно, были официальные моменты, такие как прием в Кремле, как вручение первого ордена Трудового Красного Знамени, второго, третьего, четвертого. Все это тоже, так сказать, интересные вехи, как поездки Святейшего за границу. И по фотографиям я вижу, что киносъемка тоже была, скажем, к Тита, к королю Иордании, ну, где только не было. И в итоге мы имеем ничего.
Ну, нельзя сказать ничего. Поместный собор, большая достаточно лента, которая выставлена в интернет.
Это просто смешно. Но эта лента была создана еще в 45-м году. Вот она и болтается по разным этим самым точкам. А у нас нет облика святейшего патриарха, который в море бушующем государственного атеизма управлял церковью 25 лет, четверть века. Это историческое лицо, которое не будет позабыто никогда. Но мы бы с удовольствием посмотрели, скажем, больше архивных записей именно в видео о святейшем патриархе Тихоне. Но это отдаленная все-таки перспектива 18-20 там год и так далее. Но и тогда вокруг-то было вражеское море. И то эти ленты какие-то остались, кадры... Патриарх Сергий обычно это и интронизация, и там иногда было одно, по-моему, заседание Священного Синода, где лысина Колчицкого была, которую я помню отлично. И тогда еще очень худой и молодой был святейший патриарх Алексей, который вступил на патриаршее место, будучи 67 лет, и у которого волосы были сзади черные, как смоль. Он их не подкрашивал, ничего, они просто были черные. То есть он был полон здоровья и определенного совершенно состояния организма, которое давало ему возможность и право пропатриаршествовать 25 лет. До 92 лет, по 93-м он скончался. Так он был в здравом уме, потому что при очень, я бы сказал, нездоровом положении тела, дух-то был здоровый абсолютно, голова была свежая. Я помню его речь, когда он держал в ответ на то, что Кураедов поздравлял его с четвертым орденом Трудового Красного Знамени в патриархии непосредственно, он держал ответственную речь. Это была речь интеллектуально развитого человека. И все это кануло в какую-то непонятную вечность, и никому... Я с митрополитом Петерим еще разговаривал на эту самую тему. Он говорит, ну да, руки не доходят. Но это был человек, который был близок к патриарху Алексию. И, может быть, кое-что у него там и было. Но потом-то все это куда-то кануло. Непонятно, почему это под грифом «секретно». Почему? Это неизвестно. Потому что если мы хотели, скажем, посмотреть вживую, облик говорит очень многое. Фотографий, да, конечно, их миллион. Конечно, записей воспоминателей тоже много. Записей статей данной великой личности тоже есть и много, и тому подобное. Но когда ты видишь живого человека в жизни, то это совершенно другая сторона медали. Это то, что мы называем, так сказать, объемным представлением о данной личности в его будучи живых. Так самое-то главное, что материалов, это я не понимаю сколько, где они все? Неплохо было бы, чтобы в современном мире, когда отменены грифы «секретно», «совершенно секретно», «абсолютно секретно», кричи теперь «абсолютно не секретно», этого ничего нигде нет. Интернет, казалось бы, так сказать, сети там, взять католическую церковь, да там любого папы, который с 18-го года, там масса всяких и моментов, и документальных фильмов и тому подобное. Почему же у нас-то нет такой базы? Почему эта база не рекламируется? Потому что святейший патриарх Алексей I, это была личность, с которой считался сам Сталин. В то время это был почти полубог. Так почему к этой личности нельзя прикоснуться сейчас на видео, когда это было и при Хрущеве, там всякие приемы были новогодние, в том числе по новостям дня там показывали, что Хрущев ринулся к нему бегом здороваться, а иностранные делегации в это время думают, что в этом тайный знак какой-то затеяли аплодисменты. Был Всемирный там конгресс мира, где святейший патриарх отстаивал, так сказать, позицию церкви, находясь там даже, потому что после разгрома Русской Православной Церкви на местах трудно было увидеть святейшего патриарха вторым от председательствующей какой-то женщины из Индии, вторым по правую руку, что само по себе, конечно, тоже, так сказать, да. Но оставим это все. Дело-то в том, что время было такое, как я помню прекрасно карикатуру в крокодиль, что ли? Гора, на горе три креста, стоит Иуда, у него мешок с 30 серебряниками. И Иуда говорит, ну я-то ни при чем, время такое было. Это я и считаю основополагающим. Вытаскивать надо все это, пока это еще можно реставрировать как-то. Потому что это незабываемая личность, незабываемая ни для истории церкви, ни для современников, ни, я считаю, для всех культурных людей нашей церкви и вне ее.
Николай Сергеевич, может быть, здесь виной наш какой-то менталитет довольно странный. Мне довелось работать около месяца в издательстве Московской Патриархии как раз в период празднования тысячелетия крещения Руси. И я прекрасно помню, как в отделе аудиозаписей было довольно много бобин, записей со службами, с богослужениями святейшего патриарха Алексия. И спустя, наверное, год после того, как владыка Петерим покинул стены Погодинской, уже это было, наверное, спустя лет 7, я побывал в том же здании и помню, как тогда отзывались об остатках этих записей. Кому это все нужно? Это было все вынесено в какие-то подвалы, а потом, наверное, и вообще уничтожено. Это я говорю о звукозаписях.
Это невежественные, просто совершенно сумасшедшие люди, которые были собраны в нужном месте, ненужными они были. И такое рассуждение можно слышать от врагов церкви, но не от их, как сказать, сослужителей, что ли. Да их сослужителями назвать невозможно. Есть люди, которые сидят на всем этом и ничего не понимают. Самое главное, что Николай Васильевич Матвеев задавал такой интересный вопрос. Ну, вы понимаете хоть, что вы ничего не понимаете? И если вы понимаете, что вы ничего не понимаете, то вы уже кое-что понимаете. Так вот, там и таких не было. Или было очень мало.
Но ведь это касается не только покойного святейшего патриарха Алексея I. Например, я никогда не забуду, когда мы готовили передачу к очередной дате митрополита Николая Ярушевича, оказалось, что невозможно найти ни одной проповеди митрополита, который проповедовал очень часто по воспоминаниям его духовных чад. Он говорил проповеди чуть ли не на каждый церковный праздник и в будни очень много проповедовал. Я уверен, что даже тогда, ну, это были 60-е и 70-е годы, писали люди, где все эти записи?
Эти записи еще были, конечно, и несомненно, у близких его и подьяконов, и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, была интересная такая штука, что его проповеди были опубликованы, но это было совершенно не то, что он говорил с кафедры, с амвона. То есть это была живая речь, которая очень отличается от того, что написано, тем более под цензурами и тому подобное, с извращением и иногда первоначального смысла. Митрополит Николай был человек энциклопедически образованный. Он был прекрасно образован как оратор. Он великолепно знал, как он действует на публику, если так можно сказать, на молящихся, на толпу, но он из трибун, и в иностранной прессе, и в иностранных государствах был, то есть вживую он тоже есть, и тоже это личность, и тоже это величина, как бы кто его как бы не перечеркивал. То, что было, это слава Богу, что было в этих лицах, потому что других-то лиц не было, тех, которые сейчас говорят, а вот мы бы, да, ничего нет легче отмотать пленку в обратном направлении и сказать бы, я бы сделал здесь так, я бы сделал здесь эдак. А время было такое, что их и не было. Они под стол пешком ходили в то самое время. Митрополит Николай был, конечно, личностью. Достаточно почитать его биографию, и будет все ясно. Все встанет на место. Он был для своего времени то, что надо. Но самое главное, что человеческая личность, к сожалению, деформируется к концу жизни и не в лучшую сторону. Это тоже так. Существует старческая такая вот уже переоценка ценности и старческий какой-то подход к делу. Я не чувствую это в себе пока, слава Богу. Судя по всему, я чувствую себя достаточно молодым и достаточно сильным. Дело не в этом. Но уже мыслю я несколько по-другому, сказал бы я. И если вот даже я сейчас не передам то, что я сейчас чувствую, то это передать будет завтра просто некому.
Николай Сергеевич, вообще это проблема памяти и проблема какой-то архивации этой памяти. Вот возьмем Московскую духовную академию, это же огромный, собственно говоря, научный центр, богословский, исторический, и на протяжении всей истории Московской духовной академии лекции, там собрания, какие-то встречи, конференции, совещания, проповеди, все это тоже записывалось на пленку. Я знаю, что еще даже тот же самый Даниил Андреевич Остапов, у него тоже была аппаратура определенная. Все это записывалось, архивировалось, собиралось для памяти. Какие выступления были в академии? Сейчас когда радио «Радонеж» попыталось обратиться к руководству Московской духовной академии, мы получили такую сложную лестничную систему обращений, бюрократическую, которая, когда мы взобрались почти на самую ее верхушку, опять повергла нас вниз, к ее основанию. То есть это непрекращающаяся бюрократическая процедура, которая, собственно говоря, ну, утомила нас, и мы закрыли эту тему. Но, насколько мне известно, собственно, ничего и нету.
В том-то и дело все, что самое-то главное, что люди, ответственные за это, даже не понимают, что они должны отличаться от чиновников коррумпированных государства. Они должны быть на уровне своего духовного звания. К ним обратились, извольте ответить. Если обратились в письменной форме, извольте ответить в письменной форме. Я думаю, что это слова святейшего патриарха Кирилла, кстати сказать, им сказанные в разное время. Но суть-то вот эта. Чтобы вот эта самая лестница, она превращена в колесо. Ты идешь как по этому колесу, бедный, тебя оттуда вниз. Обратитесь туда, а там тебе говорят, да это вообще все не надо, потому что это не дает денег немедленно и сейчас. Вот и все.
Это тоже немаловажный такой аспект, который мы часто упускаем из виду. Но вообще церковная история и церковная вот эта вот архивация, наверное, это общее дело, несмотря на то, что существуют у нас специализированные центры, например, научный центр церковной энциклопедии существует. Я не знаю, помимо издания церковной энциклопедии, там же еще и аудио, и видео, целый огромный аспект, которым они занимаются.
Но самое-то прекрасное то, что коммерчески-то это невыгодно. Вот как мне отвечали в издательском отделе Московской патриархии, кстати сказать. Вы знаете, Николай Сергеевич, я обратился с тем, что к 90-летию со дня смерти святейшего патриарха, мой дорогой отец Сергей Иванович Георгиевский, который читал как Качалов, не меньше, не хуже и так далее и тому подобное, он сделал великолепную музыкально-литературную композицию, где от Державина и до Анны Ахматовой нашел религиозные стихи, которые нигде не печатаны и долго не были в известности и так далее. Он размежил эти стихи от сотворения мира через Рождество Христово к Пасхе. И он наполнил это еще все музыкальными примерами, хоровыми, конечно, церковными, конечно, которые я отредактировал и отреставрировал все это. И говорю, никаких мне денег-то не надо, вы издаете для учащихся в качестве пособия, потому что они не знают даже, никто сейчас, ни Державин, ни там еще кто. То есть это самое главное, что эти стихи в забвении, но они приурочены к сотворению мира Богом. Затем к подводам к Рождеству Христову, потом о Рождестве Христове и дальше, буквально по церковному кругу. Рождество, Сретение, Великий пост, Пасха, и, наконец, на Пасхе было завершение. То есть это энциклопедия, которую надо бы знать каждому священнику или священнослужителю, или человеку, близкому к церкви. Это не коммерчески интересно, Николай Сергеевич. То есть это, если, конечно, нужно сделать рекламу, но реклама, она же тоже денег стоит. Я спросил даже в журнале «Московской», но если журнал «Московской патриархии», то это еще надо благословение спрашивать. Сперва у издательского отдела, потом у председателя издательского отдела, потом дальше там и до святейшего патриарха и тому подобное. Ну, что я могу сказать на это? Это я могу сказать только одно. К сожалению, глубочайшему сожалению, это непонимание, в общем. Непонимание ценности того времени, непонимание ценности того времени, которое было более приближено к настоящей российской православной церкви, которую еще не разбухали, не разбацали, которые воспитаны были до Октябрьского переворота, например, святейшему патриарху Алексею на 17-й год было 40 лет всего-навсего. Но это был сформировавшийся человек, личность, несомненно. И самое главное, интеллект и интеллектуальное, и образованное. У него был Московский государственный университет по юридической части. И великолепная у него работа была, комбатанты и некомбатанты во время войны. То есть воинские подразделения и мирное население, если можно так выразиться, и так далее. То есть это работа, которая актуальна и сейчас. Таких вот цельных личностей, воспитанных в то время-то, мы не знаем больше почти что. И это церковь, которая обязана хранить предание, там, писание и тому подобное. Но если здесь есть возможность видеоконтакта с ушедшей навсегда к Богу личностью, почувствовать ее в полном объеме, я уж не говорю там о писаниях всяких и так далее, то это совершенно гениальная вещь, которая сотворена Богом и Богом разрешена человеку в пользование. Вот что это такое.
Николай Сергеевич, ну вот, мне кажется, мы должны завершить еще этот наш разговор таким неприятным, может быть, термином, как деформация сознания, потому что сегодня все-таки, что бы мы с вами ни говорили, нас окружают люди совсем другие. Мы сами отчасти уже другие. Я имею в виду люди, которые строили все это, созидали. И если для нас, допустим, близко и дорого, и по-человечески очень тепло открыть страницу прошлого, в чем бы это ни выражалось, в той или иной аудиозаписи или видеозаписи, или странице книги какой-то, или рукописи. Я прекрасно помню, как Владыка Петерим рассказывал о семейных журналах, которые они с отцом Алексеем Остаповым составляли для Святейшего Патриарха. Они писали этот журнал рукописный, потом была машинопись, и Святейший открывал этот журнал. Ведь, по сути, вот эти все вещи, они довольно выглядят странно для сегодняшнего поколения, действительно такого, ну, коммерчески циничного, может быть. Я просто еще последний штрих приведу, когда вы тоже видели это в церковно-археологическом кабинете, так сказать, в Святая Святых Академии, были водворены огромные плазменные мониторы новые в каждый зал. Для чего? Там показывают фильмы, вот в этих древних хранилищах показывают фильмы. Да, современные фильмы, может быть, православные, но изобилующие современными приемами электронными и так далее. Все это уводит нас от истории. Это мое твердое убеждение. И, может быть, не близко уже все, о чем мы сейчас говорим, современному поколению и учащихся, и священнослужителей.
Можно все наплевать абсолютно, но существует история. Всегда Владыка Никодим, Царство Ему Небесное, говорил так: «Меня будет судить история, мне некогда. Я должен сделать столько, сколько мне позволит мой организм. А судить меня будет история». Так вот, историки, они всегда были, есть и будут. И если было бы возможно посмотреть видео с патриархом Никоном, с царем Алексеем Михайловичем и так далее, я думаю, это было бы не так плохо. А через 100 лет святейший патриарх Алексей, это будет то же самое, первое. Второе, вот у нас сейчас существует видео там, таля. Вот тут я шел мимо храма Христа Спасителя. Огромных 2 экрана и вещает святейший патриарх. Я думал, Господи, неужели в церкви сейчас что-то такое? Как это делается в Иерусалиме, в схождении благодатного огня? Народу столько, что ну невозможно, и выносят вот, так сказать, экраны во двор. И слава Богу, что и во дворе можно быть, и в экраны в эти смотреть в это самое время. Я зашел в церковь, там ничего нет. Я говорю, а для кого? Люди прохожие даже не останавливаются. Святейший патриарх разговаривает на всю площадь. И, конечно, от людей, кроме, простите, ну, некоторого осуждения, ничего нет. Но сказано в Священном Писании: не мечите бисер перед свиньями. Не стоит этого делать, не стоит думать, что все свиньи. Нет, но люди заняты, они спешат там туда-сюда. И для кого это все? Это служит не рекламой, а антирекламой. То есть мы как бы не уважаем сами то, что имеем.
И, может быть, даже навязываем, как скажут некоторые. Я вас поддержу, потому что в Казанском соборе на Красной площади, например, есть и другие храмы. Богослужение транслируется прямо на густой человеческий народный поток, потому что там все время рекламы, какие-то объявления об экскурсиях, и сюда примешивается такой гомон из храма, потому что богослужение, чтобы транслировать, это же еще нужна качественная аппаратура. Шум хора, голоса священников, все это в кучу, и действительно странно, для чего это?
Мне кажется, в этом есть примесь упрямое лакейство. Сделать то, что, в общем-то, никому-то и не надо сейчас. Люди-то идут мимо, никто не останавливается даже. Я еще раз могу сказать с твердой уверенностью. Правда, я там был днем, а вечером, наверное, это еще так, еще хуже, что ли. Потому что люди спешат по домам, в метро там и так далее. То есть это установлено около входа в храм Христа Спасителя, ну, тот самый боковой, куда ходят все люди и так далее. И в храме-то не больно много народу, скажем так. Ну, а ради чего и для кого тратятся все эти самые энергоресурсы и тому подобное? Ну, и также я совершенно не понимаю, как в некоторых храмах, абсолютно, так сказать, нарушая какие-то известные, понятные нам вещи, звучит вдруг тайная молитва, которая перекрывает всю службу абсолютно. То есть, как бы диакон вышел с орарем и творит просимую Ектенью или Сугубой, так его же не слышно абсолютно, непонятно даже, что делается. А вот громко и отчетливо слышатся слова тайной молитвы из алтаря. Ну, это, конечно, может быть, просто тот, кто служит, не знает об этом.
Зато современные электронные средства применяются со всей силой. Это же тоже сейчас как-то странно для православных храмов, когда у нас везде стоят усилители, микрофоны, и уже никто не напрягает, собственно, голос, чтобы прочесть канон качественно или с хорошей дикцией. Все равно все будет усилено и увеличена эта громкость.
Да не в этом же дело. Во-первых, тайные молитвы – это тайные, без всякого осуждения, в рассуждение сказать могу только лишь по грешности своей, там, это не мое, в общем-то, дело, не моя епархия, но тот, кто это допускает, должен это знать, хотя бы, потому что со стороны слушается очень как-то странно, что в Лавре я слышал, то в некоторых московских церквях то же самое, непонятно, потому что люди спрашивают, а что сейчас идет-то, херувимскую-то спели, то есть люди не настолько грамотные, но они просто ошарашены, а читают-то чего это? Но я так объясняю, что это вот то-то и то-то и то-то, так это же должно быть там, я говорю, да, но это для того, чтобы нас лучше просвещать, вот дают и нам возможность такую. Это опять же нельзя сказать, скоро праздник Святого Рождества, это просто совершенно, ну, никуда не годно, когда во время, все время идет втора, втора человека, который сопровождает объяснением, что делается сейчас в этот самый момент.
Вы имеете в виду трансляцию по телевизору?
Да, это жуткое действие, которое нужно бы делать по другому каналу совершенно. По этим каналам пускать то, что идет, чтобы люди могли помолиться, потому что под эти объяснения молиться-то нельзя, и кроме раздражения ничего совершенно нет.
Мне кажется, еще было бы понятно в 90-е годы, когда только это все начиналось.
Это я говорил святейшему патриарху Алексею II, он был согласен со мной совершенно. Я уверен, что с этим согласен и святейший патриарх Кирилл то же самое. Почему? Потому что, конечно, для людей, то есть как бы Рождество Христово надо передавать по двум каналам, и это легко, наверное, сделать, потому что они так и идут, по первому и по третьему, по-моему, что ли. Но по одному из них пустить без комментариев. Без вот этих навязчивых объяснений, что Рождество Твое, Христе Боже наш, это вот о Рождестве Христове поется петь. Ну, кому это нужно, особенно основная эта масса верующих, которая знает, может быть, в силу стечения обстоятельств, в силу невозможности пойти в церковь. И иногда даже для того, чтобы почувствовать торжество лучше, храм-то Христа Спасителя, где должен блистательно петь еще и хор, кстати сказать, о котором я не говорю сейчас. И все остальное и так далее. А вот самое главное, что бесконечное навязчивое сопровождение объяснений всех этих, это действует совершенно шокирующе. Даже в то самое, я бы сказал, сакральное время, когда идет присуществление святых даров, и то объясняется это все. Зачем, Господи, зачем?
Ну, мне не хотелось бы заканчивать нашу сегодняшнюю беседу на такой ноте. Мы все-таки, я думаю, обратимся еще и к нашим радиослушателям, потому что среди них есть очень люди пожилые, которые помнят многое и многое фиксировали в своей жизни. Я часто думал об этом, и вот сейчас настоятельно прошу всех, кто нас слышит, кто сохранил еще какие-то осколки нашей церковной истории, будь то проповеди или фрагменты богослужений, несколько человек приносили сюда на радио бобины, кассеты. Мы все это бережно сохраняем, собираем и пытаемся сложить воедино, в некую мозаику, восстановить какие-то теплые моменты нашей церковной истории, потому что без прошлого будущее не построишь. И несмотря на то, что сегодня у нас мощные такие информационные технологии, все-таки голос прошлого, он очень и очень действенен. Мы говорим о святейшем патриархе Алексее I. Конечно, в то время не было электроники такой, но я думаю, что, может быть, святейший не согласился бы на это. Он служил в своем особом стиле.
В своей особенной молитвой. Он и содержал, можно сказать, церковь, может быть, держал ее на плаву. Но я прекрасно помню, как под Пасху и под Рождество возникали какие-то невозможные тумбы. Зажигался невозможный свет этот с Пресвятейшим Патриархе Алексии для того, чтобы кино могло сняться. Где это кино?
Этот вопрос мы также адресуем нашим слушателям, среди которых есть люди, я думаю, властные и готовые ответить нам на этот вопрос.
Дай Бог этим людям то понимание, которое существует у нормальных людей. И если оно у них есть, то я считаю, что они, конечно, откликнутся на наши, как говорится, замечания в этом плане. Нам нужно создавать центральный церковный архив, где было бы все абсолютно собрано, что возможно сегодня собрать, отреставрировать и оставить на память после себя не обрывки пленок, не выкинутые там какие-то записи, из которых устраивали костер, как сказать, а то, что называется историческое наследие, то, без чего не может быть ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, потому что все это воедино является единым организмом, единым целым истории государства российского.
И несмотря на то, субъективно, интересно это тому или иному, ну, чиновнику от церкви, назовем так, или неинтересно, это важно для нас, для будущих поколений. Спасибо, Николай Сергеевич. Сегодня мы еще раз вспоминали святейшего патриарха Алексея I и говорили о возможности собрать воедино те архивные документы в звуке, в видеозаписи, в киносъемке, еще в каких-то материалах, которые позволят нам приблизить это совсем недавнее, такое близкое наше прошлое. И возвращаясь к личности святейшего патриарха Алексея I Симанского, Николай Сергеевич, вот святейший патриарх тогда все-таки был ограничен в своих проявлениях, в своих действиях, в своих решениях, ограничен властью, которая продолжала держать церковь в руках, и в определенный период, мы вспоминаем период Хрущева, уже была готова задушить церковь. И, как вы сказали, да, действительно, и возраст, и определенные причины другие не позволяли уже, так сказать, полностью противодействовать, что ли. Тем не менее, надеясь на Бога, надеясь на помощь своего окружения, святейший как-то сумел провести корабль церковный к тихой пристани. Как вы думаете, предполагал он все-таки вот такое развитие активной миссионерской деятельности церкви в наше время?
Он совершенно был уверен, что все возродится, абсолютно. При всех его немощах народ его неистово любил. И это надо понимать, и это нужно принимать, как это было. Народ его неистово любил, потому что они в нем видели средоточие православия русского. И я прекрасно помню, как после рождественских ночных богослужений святейший выезжал на Зисе 110, подаренным ему Сталином зеленого цвета, и зажигали внутри автомобиля свет, с тем, что увидели благостный облик святейшего, благословляющего народ, который провожал его толпами. И его любили больше всего, потому что когда святейший приходил в собор, собор преображался весь, это я отлично помню. Когда на пасхальный тоже ночью все это было. Да, Господи, это было событие. Это не то, что сейчас, когда все можно. Вот когда все нельзя было, вот тогда это было то, что надо. Потому что вопреки как бы всему, все есть. Что касается церкви, то советская власть ее душила. То сильней, то отпускала немножечко, пусть подышит еще немножко. То еще, значит, нужно было душить, то нет. Так вот, при Брежневе, какой бы он там ни был, там все стало немножко приходить в законопослушание, потому что законы-то говорили одно, а действие-то было другим, потому что весь этот всепобеждающий, вечно зеленый марксизм-ленинизм, пролетарский интернационализм, он же пришел в полную, как говорится, тупизну. Другой альтернативы-то, кроме как церковь и Бог, не было, и нет, и сейчас нет.
Заканчивая нашу такую обширную передачу, передачу воспоминаний, которым, в принципе, нет конца, наверное. Нет, как да. Не открой страницу любого дневника Данила Андреевича Остапова, можно говорить, наверное, бесконечно о том или ином событии жизни святейшего патриарха.
Они были в трудах, в бесконечных трудах. На них наваливались все новые и новые, новые сложности, трудности и так далее. И вот они преодолевали их тихо, спокойно и очень, я бы сказал, целеустремленно. Что святейший патриарх при немощах своих, все думали, что он спит там у себя в гамаке где-то, что он рассматривает церковь как свою вотчину, некоторые писали так еще по своей неосведомленности. Святейший молился, но твердо вел церковный корабль в бушующем море атеизма 25 лет, четверть века, терпя всякие невзгоды и издевательства, но вместе с тем тенденция была к тому, что мы уважаем патриарха и его там синклит, приглашаем в Кремль и на елку, и на дни государственных праздников, дни революции, там, годовщины. И там ему оказывали почет, уважение, сажали его и говорили, наш патриарх самый красивый, самый лучший и так далее. Но вместе с тем церковь-то мы не любим, вот что самое главное. Да, к человеку мы к нему относимся как прекрасно совершенно. А вот что касается и патриарху нужно объяснить, что церковь нам не нужна и вредна. И вот на эти постулаты трудно было реагировать только лишь как надеясь на всеобъемлющую милость Божию. И слова Христа «Церковь мою созижду на камне, и врата адовы не одолеют ее».
А как же по-человечески было трудно?
Это слов нет. Это слов нет. Святейший был подавлен, Святейший молился, Святейший только и думал о том, что без воли Божией волос с головы человека не упадет. Поэтому нам не нужно ни бояться, ни страшиться, нам нужно делать свое дело и делать его на самом хорошем уровне, на который мы только способны. Вот это был главный постулат делания святейшего патриарха Алексея всю его жизнь. И особенно те 24 года, когда он был святейшим патриархом на моих глазах, и я маленький, не помню, лет с трех, очевидно, с двух даже. Но мы бесконечно любили святейшего. Любили за его прекрасные, великолепные слова, манеры, отношения, поведение. Он всегда был средоточием и светочем нашего, и светочем церкви, и светочем народа русского. И вот это было всем понятно. Поэтому иностранные государства, куда он ездил, посещал с братскими визитами, главы этих государств, короли, коронованные особы и всякие другие высокопоставленные лица встречали его восторженно и на высоком государственном уровне. Даже включая почетный караул, так сказать, когда он выходил из самолета и все такое, и самолет давало советское правительство отдельный, и поезда-то ему давали отдельные, и делали все возможное, чтобы показать, что советское правительство его уважает. И действительно, это было так. Другое дело, что это были идейные враги. Но та идея просыпалась и рассыпалась, потому что она была безбожна. И я не понимаю вообще, как вот до сих пор у нас нету таких сдвигов, как вот, например, Войковская называется Войковская. Кто такой Войков? Кто такой Нагин, скажем? Кто там еще? Кто-то, вы понимаете, у нас должна какой-то порядок воцариться в голове, что ли.
А у Троице-Сергиевой лавры, у стены ее стоит памятник Ленину.
Черный, кстати, как и полагается.
Побелили, Николай Сергеевич.
Побелили мрамор? Белый стал. Но это я не знаю вообще-то, откровенно говоря. Тот же Ленин писал, что главное, что мы должны расправиться с памятниками царя и его сателлитов. И взял на себя там и веревку, и стащил Васнецовский крест в Кремле с места убиения великого князя Сергея Александровича.
Во! Может, мы по-христиански терпим?
А вот тут трудно сказать, христианское ли это терпение или просто глупость.
Николай Сергеевич, как всегда в конце каждой передачи, я задаю вопрос нашим уважаемым авторам. По-человечески, есть ли у вас какое-то предчувствие или предвидение? Сегодня очень сложная ситуация в мире, во-первых, в России, во-вторых, и церковная ситуация, в-третьих. Ну, может быть, мы, как люди православные, поставим церковную ситуацию на первый план, потому что она интересует нас больше всего. Сегодня церковь подвергается различным нападкам в СМИ, и мы говорим о заказных материалах, которыми СМИ пытаются опорочить виднейших наших священнослужителей, иерархов. Да, такая кампания ведется, но церковь, во что выльется эта миссия, активная миссия, активное присутствие церкви в современном мире? Везде. В музыке, в культуре, в литературе. То есть во всех доступных сферах, которые стали доступны в связи с отменой вот этих страшных тисков государственных.
Ведь вот странное дело. Думали, что вот если, так сказать, свергнется советская власть, то начнется опять как при царе. Была такая очень хорошая артистка Малого театра Александра Александровна Яблочкина. Ее и спросили, Скажите, пожалуйста, как вы себе представляете светлое завтра, коммунизм? Там? Все у всех будет, как было при царе. И все думали, что наконец-то и церковь займет свое место, и откуда ни возьмись появится все, что было раньше, и полфунта там мяса будет стоить 7 копеек и тому подобное. Это было бы просто волшебно. А куда делись массы русского народа, которых, как президент сказал, должно было бы быть 600 миллионов к нашему сегодняшнему дню? Переродилась не только нация, переродилось государство, переродилось абсолютно все. И в советское время сбросить с плеч и ту идеологию, в которой, кстати сказать, было очень уютно очень многим. И все вспоминают сейчас очень моральные мультипликационные фильмы, типа «Винни-Пуха» и там и тому подобное. Сейчас же не поймешь, чего идет по электронным средствам массовой информации. С одной стороны там суд, потом там эксгумация, потом еще бандитские разборки какие-то и тому подобное. И наконец, мультфильмы человечков с квадратными головами каких-то. Вы понимаете, конечно, уйти отовсюду можно государству, в деле даже дошкольного воспитания. Но надо ли уходить так далеко, чтобы люди, наоборот, которые делают как-то не по-людски это все, с точки зрения морали, истины и права, просто, как вам сказать, разлагают своими вот этими моментами. Народ, смотреть-то нечего по телевизору, кроме вот всех этих бой-скаутов и тому подобное, и разборок, и бандитов, которые, так сказать, возведены на какой-то пьедестал.
А может, уже и возвращаться будет некуда, да и некому, собственно.
А возвращаться-то и некуда, и некому, конечно. Потому что вот поэтому и многие считают, что конец мира не за горами там и тому подобное, потому что уже все, как говорится, исчерпано. И что касается морали и права, тут непочатый край. И, конечно, очень трудно управлять государством. Очень трудно. Безумно трудно, если еще все вдруг из детского сада, то есть, по сути дела, человек выгнан в чисто поле. А что он там может делать? Средний класс, бизнес. Какой бизнес, когда там нужно знать очень многое понимать? А у нас-то знали не укради, не сквернословь, не показывай ложные показания против друга своего и так далее. То есть, ведь дело в том, что кодекс строителя коммунизма-то, как справедливо сказал Зюганов, а он и не знал, бедный, что это все взято из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Нам всем было ясно это. То есть, других ценностей-то просто нет. Но и вместе с тем эти ценности должны быть прерогативой государства сейчас. Ибо правда, она остается правдой. И когда того самого из 12 месяцев сказки ученого спросили: «Старче, а ты чего хочешь?» Я, говорит, хочу, чтобы все было на своем месте. Весна, потом лето, потом осень, потом зима. И ничего не было бы иначе. Я считаю, это очень здорово. И также сказка была «Золушка», где король сказал: «Ну, а придет время, и вас спросят, а что вы, собственно, сделали хорошего-то?» И не помогут вам никакие деньги, ни связи, ни возможности. То есть я удивился, как это все пропускали. Но пропускали, видимо, очень правильно. Потому что придет время, и вас спросят, а что вы сделали?
А пришло время, и в церковь пришли люди совсем другие. Вообще другие, не советской формации и из современной жизни. Они же тоже не могут проходить мимо вот этих явлений, о которых вы говорите. И воспитывались они в совсем других условиях. А стало быть, и церковь совсем другая.
Безусловно. Самое главное, что народилась новая церковь, в которой все можно. А была церковь, в которой все было нельзя. А ее надо было к ногтю отправить на кладбище, чтобы на кладбище стояла часовенка, и чтобы там был поп, ну, который для потехи, так сказать, ходил бы по кладбищам, да и все. На кой советскому человеку это все надо? Строителю коммунизма. Это все было, так сказать, и вместе с тем, сейчас многие говорят, вот в советское время не было такого безобразия там в одном, в другом, в пятом, в десятом, вот там, сейчас бы нам туда, сейчас бы нам... Они просто не жили там. Они позабыли, что это такое, когда тебя берут и с тобой делают все, что угодно абсолютно, и никому абсолютно до этого дела нет. То есть сейчас с чем-то лучше, с чем-то хуже. Но когда вот этот баланс хорошего и плохого придет в равновесие хотя бы, доживем ли мы до этого?
Николай Сергеевич, а вот представить, что сегодняшнюю церковь возглавил патриарх Алексей I Сибанский, тот самый, что бы он сделал, по-вашему?
Вопрос интересный. Я думаю, что сразу бы он и так же был бы не готов, как и все мы. Потому что чудес-то не бывает. Если ты ближайшие свои, там, скажем, 40 лет, ему уж 40 лет было до 17-го года, это был сформировавшийся иерарх церкви. Потом было удушение церкви, дискредитация церкви, клевета на церковь, расправа с церковью, с ее деятелями и так далее. Потом сказали, ну ладно, вам можно быть. И вот потихоньку стали что-то отдавать. Так с какой радостью воспринимали, что мы можем что-то взять и отремонтировать, и что-то суметь сделать, что-то успеть сделать доброго для церкви, которая вечна, как Бог. Ведь вот в чем дело все. Я думаю, что Святейший долго приходил бы к какому-то знаменателю в современной обстановке.
Спасибо, Николай Сергеевич. Сегодня, я напомню, мы вспоминали 135-летие со дня рождения святейшего патриарха Алексея I Сибанского, и мы говорили о его эпохе, о его окружении, о его жизни, о поведении в тех или иных ситуациях. Мы вспомнили также частично те моменты, которые, может быть, только вам, Николай Сергеевич, лично пришлось пережить в окружении этого удивительного, выдающегося и, конечно, уникального, как и всякий человек, но человека в истории церкви, сделавшего очень много для того, чтобы сегодня мы могли записывать эту передачу здесь, в студии, и выпускать ее на радио в окружении уже совершенно вражеских голосов, хотя вещают они сегодня на наших волнах в нашей России.
Да, это действительно так, и очень хорошо, что радиостанция «Радонеж» есть, и что какой-то голос церкви слышен. Это замечательно. Но я хотел бы еще подчеркнуть, что несмотря вот на все эти дела, а дел-то у святейшего патриарха было множество. Причем он и когда отдыхал в Одессе, и когда отдыхал и лечился где-то еще, дела бесконечным потоком шли к нему и бесконечно требовали разрешения. Бесконечно! То приезжали иностранные делегации, то гости. Он, по сути дела, почти не отдыхал. И это, я считаю, огромная заслуга патриарха, что он не мог отдыхать тогда, когда ему нужно было хоть что-то сделать для церкви. Он бросал все свои, так сказать, силы на то, чтобы суметь дать что-то новое, что-то полезное, что-то необыкновенно нужное в связи с вот тем или иным приехавшим гостем или делегацией, по-братски встречать их и отмечать их и проводить с ними время, и потом он говорил, Боже мой, как я устал. Отдыха-то не было никогда. И то, что он дожил до 92 лет и на 93-м году скончался, это великая милость Божия с одной стороны, и с другой стороны заслуга преданных ему людей, которые помогали ему в его очень сложной, очень трудной, очень результативной и замечательной жизни.